эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами в студии. Этот час буду Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 11 сентября. Сегодня пятница. Сегодняшняя программа вот о чем. В Берлине началась встреча нормандских советников. Какие предложения туда повезла Украина? Почему в США остановлены испытания вакцины от COVID-19? Почему Россию на Западе называют теневым государством? Верят ли западные столицы и граждане демократических государств российским СМИ и кремлевским политикам? И как Кремль пытается оправдаться перед западными странами за войну на Донбассе, отравление Алексея Навального и вмешательство в внутренние дела Беларуси? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это медиа-эксперт Татьяна Попова, а также независимый британский журналист Андрей Остальский. Друзья, у вас есть возможность участвовать в нашем разговоре в прямом эфире. Для этого вам нужно позвонить по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части, со стационарных и мобильных телефонов. Также пишите ваши вопросы и реплики на канале Радио Свобода в Ютьюбе и в Фейсбуке Донбасс Реалии, где идет прямые видеотрансляции нашего эфира. Ждем ваших реплик и вопросов.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио Донбасс Реалии. Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем свежие новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. В Берлине проходят переговоры советников руководителей стран Нормандской четверки России, Украины, Германии и Франции. Об этом сообщает сайт главы украинского государства. Делегацию возглавляет министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, советники планируют обсудить перемирие на Донбассе, саммит лидеров Нормандской четверки, новые точки разведения сил, разминирование, обмен пленными. Напомню, последний раз политсоветники лидеров Украины, России, Германии и Франции собирались встретиться 3 июля в Берлине. Тогда сторонам удалось договориться о согласовании дополнительных мер о прекращении огня на Донбассе. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования трижды нарушили режим тишины на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Шумов и Золотого. В группировке ЛНР, в свою очередь, обвиняют украинскую армию в обстреле Голубовского. В группировке ДНР об обстрелах не сообщали. Международный комитет Красного Креста и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направили на неподконтрольную властям территорию Донбасса гуманитарную помощь. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. По данным ведомства, организации передали хозяйственные и строительные материалы, а также изделия медицинского назначения. 90 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, среди заболевших 5 детей и 1 медработник. Большинство заразившихся выявили в Краматорске, Мариуполе, Мариинском районе. Кириленко призвал граждан придерживаться карантина и рекомендаций Минздрава. На Луганщине также выявили 29 новых случаев заражения. По данным областного лабораторного центра, случаи зафиксировали в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Станично-Луганском, Беловодском, Нововсковском, Старобельском районах и других населенных пунктах. Всего в Украине за сутки зафиксировали 3144 новых случая заражения. У правительства на данный момент нет долгов по зарплате перед шахтерами государственных угледобывающих предприятий. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец. По ее словам, правительство погасило долг в 3 миллиарда гривен с начала года. Ольга Буславец также рассказала, что правительству удалось вернуть шахтеров на работу. По словам чиновницы, это произошло благодаря налаживанию сбыта отечественной угольной продукции. Она напомнила, что правительство приняло решение о приоритетности использования украинского угля в тепловой генерации и ввело ограничения на использование импортного газа. Избирательный адрес для участия в местных выборах сменили более 90 тысяч граждан Украины или 1,5% от количества избирателей, которые могли бы его изменить. Об этом сообщил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. По его словам, к сожалению, это небольшая цифра. Напомню, 10 сентября был последний день, когда можно было изменить место голосования на местных выборах. Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный с переходом в восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 10, днем от 25 до 27 градусов тепла.
Нам звонят.
Саша, Одесса, почему у нас с Российской Федерацией, например, в 2019 году отрицательное торговое сальдо было в 1 миллиард долларов? Разве торговать с россиянами – это не государственное преступление, там, например, госизмена или финансирование терроризма или что-то такое? Мы же воюем, они убивают наших людей. То есть почему продолжается торговля с Российской Федерацией?
Харьков, Игорь, вы можете представить, что Германия торговала во время войны с Россией? Это нонсенс! Вот я не пойму, к чему этот куч говорит, что... ГДР и СРВ. У них войны не было. Были так. У нас война. Людей убивают. А теперь торговля. Вот при Порошенко торговали, я знаю точно. Кононенко был такой фраер, который торговал с оккупированной территорией, который брал 10 долларов с тонны. Вы знаете, кому война, кому мать родна. Ребята, война не закончится, пока будет этот кошмар. Люди стали миллиардерами и миллионерами на войне.
Виктор, Луганского область. Я больше, скорее всего, склоняюсь за то, чтобы торговать, потому что мои предыдущие слушатели говорили вам все против. Но смотрите, мы же не только должны экономически считать эти все вопросы, налоги, налогообложения, отчисления, как эти предприятия будут работать. Здесь элементарно есть украинские продукты на полках магазинов, это уже хорошо. Возможно, у нас получится туда, скажем так, гривну просунуть на эти территории. А так, экономическая зона Российской Федерации, и кто от этого выигрывает? Мы можем бесконечно блокировать. Это ни к чему все равно не приведет.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Будем говорить о том, как Российская Федерация пытается обмануть Запад, то есть о методичке Кремля для западных столиц и граждан западных демократических государств на основе новой книги иностранного корреспондента газеты «Гардиан» Люка Гардинга. Звоните, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Также ваши вопросы и реплики ждем в Ютьюбе, Радио Свобода и Фейсбуке «Донбасс Реалии», где идет прямая видеотрансляция нашего эфира.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В Берлине начались переговоры политических советников стран Нормандской четверки. Напомню, страны Нормандской четверки – это Россия, Украина, Франция, Германия. Лидеры этих стран взялись за урегулирование конфликта на Донбассе. Основные темы для обсуждения политическими советниками – подготовка в скором времени саммита Нормандской четверки и режим тишины на Донбассе, который вот в течение этой недели подвергался определенным испытаниям. О значении этой встречи и ее особенностях нам расскажет мой коллега Александр Демченко, он гость нашей студии. Привет.
Приветствую.
Расскажи, чем интересна эта встреча советников стран Нормандской четверки? Вот раньше они происходили, да, не было, ну, особо внимания на них не обращали, да, больше на заседание трехсторонней контактной группы в Минске. Сейчас вот мы уже обсуждаем встречу советников глав стран-членов Нормандской четверки. Почему она такая интересная, да, и в чем ее особенности сейчас?
Ну, после последней встречи, которая прошла 3 июля, именно в формате глав, вот именно в формате советников глав участников Нормандской четверки, 3 июля она последний раз происходила, и тогда она продолжалась 11 часов. После этого произошел ряд событий. Ну, первое, которое еще произошло в июле, когда представитель России Козак написал письмо о том, что нету нецелесообразно проводить встречи в таком формате, в формате именно советников. И тогда это все обсуждалось как вообще попытка России выйти из переговорного процесса. Но, как видим, сейчас все-таки эта встреча проходит, и Козак прилетел в Берлин и принимает в ней участие. Но другой момент в том, что как раз эта встреча сейчас происходит под влиянием вот этого кризиса, или назовем его так, информационного повода вокруг поселка Шумы в Донецкой области, где вот уже несколько дней продолжается вот эта история сначала с обстрелом этого поселка, потом с обсуждением в трехсторонней контактной группы и с требованием представителей группировок ДНР, ЛНР провести инспекцию там, потом о том, что эта инспекция была отложена, потом вообще отменена украинской стороной. И как раз-таки вот в этом всем процессе происходит эта встреча. То есть еще нужно учесть, что до вот этой инцидента в Шумах и ситуации, сложившейся вокруг них, мы следили, постоянно отслеживали, да, вот эту вот ситуацию с обстрелами на линии разграничения, с тем, как стороны соблюдали вот это вот всеохоплюючее перемирие, и что не было таких целенаправленных крупных обстрелов, активизации боевых действий, практически не было погибших по боевым причинам. И тут происходит вот эта вот ситуация такая, скажем, более информационная эскалация, и сразу же на следующий день происходит встреча вот этой вот советников Нормандской четверки. Это еще и на фоне того, что в Киеве за день до этого и сегодня, возможно, еще будут акции протеста против как раз-таки вот этой вот инспекции в поселке Шумы.
Ну,
и вообще о как бы там акции протеста, они кроме этого высказываются вообще об общей политике руководства Украины в отношении урегулирования конфликта на Донбассе.
Ну что, якобы это предательство. О чем может свидетельствовать вот такое совпадение? Да, и совпадение ли это, что вот как раз инцидент, информационное обострение в Шумах случилось как раз накануне встречи советников глав Нормандской четверки. Зачем это сделано было?
Ну, еще со времен первых Минских соглашений всегда мы замечали, что как раз-таки ситуация на линии разграничения, на линии фронта, как раз активизация боевых действий всегда как будто бы случайно подгадывалось под какие-то переговоры относительно Донбасса. Мы самый яркий и самый один из первых ярких примеров, мы помним о том, когда был штурм Дебальцево, как раз тогда, когда Порошенко, Путин, Меркель и кто тогда, Макрон был, да, обсуждали эту всю ситуацию, как раз в эти минуты, когда они там заседали, были жестокие бои Дебальцево, обстрелы, много погибших. И это было потом, после этого не раз, и уже тут как бы не нужно даже гадать, а можно с уверенностью говорить о том, что ситуация с обострением на фронте всегда постоянно, она связана с какими-то вот переговорами, и вот этот случай не стал исключением.
Ну, то есть, да, привыкла Россия вести переговоры под звук орудий. Известно ли, кто входит в эту украинскую делегацию, кто будет представлять вообще позицию Украины там, и известно ли, что будет там обсуждаться, или вообще вот хранит молчание офис президента и украинский представитель Андрей Ермак, насколько я понимаю, он будет представлять?
Интересная ситуация по поводу, вот ты говоришь, Ермак. Вообще украинская делегация состоит из двух людей. И возглавляет ее Алексей Резников, который является вице-премьером и министром по вопросам временно оккупированных территорий и один из представителей как раз-таки Украины на переговорах в нормандском формате. А второй человек – это, да, глава офиса президента Андрей Ермак. Очень интересна была новость на официальном сайте президента Украины, которая вышла как раз когда вот, ну, сегодня днем, когда Ермак и Резников летели на самолете в Берлин, уже приземлились там. Новость была о том, что Андрей Ермак прилетел в Берлин на переговоры. А потом уже в самом конце упоминалось, что это все-таки он в составе делегации, которую возглавляет все-таки Резников. И тут это уже такая внутриполитическая ситуация украинская, которая заключается в том, что на себя функцию вот этого вот главного переговорщика, грубо говоря, с Козаком, который заместитель главы администрации президента Российской Федерации, которого называют современным куратором Украины в России, ну вот украинского вопроса в России, как раз-таки Ермак берет на себя вот эту вот обязанность и вот эту вот роль, и, не знаю, и политическую, в том числе роль переговорщика по Украине с Российской Федерацией по вопросам Донбасса, Украины и Российской Федерации. И, видимо, здесь вот в нормандском формате, когда это все происходит, когда четыре представителя от разных государств, да, там Украина, Россия, посредники, он тоже хочет отыгрывать какую-то роль, хотя вообще вот по статусу и изначально, когда это все обговаривалось, все-таки Резников, как и представитель, глава этой делегации, должен быть на первом месте. Ну, естественно, от Российской Федерации Дмитрий Козак, заместитель главы администрации президента, там присутствует.
Последний вопрос, Александр. А что говорят эксперты, чем может закончиться вот эта вот встреча? Стоит ли ожидать какого-то прорыва и вот встречи уже лидеров стран нормандской четверки, чего так добивается Владимир Зеленский, и обещает, что в скором времени вот она все-таки состоится. Может ли завершиться вот эта вот встреча советников, встреча лидеров?
Ну, когда проходила прошлая встреча, и опять же я упоминал о письме Козака, в котором он говорил о нецелесообразности проведения таких встреч, он тогда как раз и говорил, что никаких договоренностей не удается достигнуть и соблюсти, на которых договариваются. После той встречи, вот с 27 июля продолжалось всеобъемлющее вот это прекращение огня, перемирие. И, ну, если сравнивать с тем, что было до этого, можно сказать, что был прогресс в, как бы, так сказать, в усмирении, да, там, сторон, назовем ее так, как это вот говорится там вот в этих всех документах, да, там, о прекращении огня и так далее, и недопущении там гибели людей. И, возможно, этот вот момент того, что удалось этого достигнуть, будет положен на стол этих переговоров, как момент того, что есть какой-то прогресс, достижение чего-то. Именно прекращение огня и вот этот безопасностный аспект анонсирован как основной, который должен обговариваться как раз на этой встрече. И уже будем смотреть, как это все будет, ну, повлияет, насколько это покажется сторонам, в том числе и посредникам, и Российской Федерации, которая там представлена, да, насколько они воспримут вот этот вот прогресс в прекращении огня как какой-то действительно играющий роль фактор. Или, с другой стороны, ведь многие же договоренности, которые были достигнуты на встрече лидеров нормандского формата еще в декабре 2019 года, многое же было не достигнуто. Произошло, например, обмен удерживаемыми лицами, но он произошел не по формуле всех на всех, который там был прописан в этом формате. Или с 1 января 2020 года должно было бы начаться общее перемирие и вообще прекращение огня. А мы видим, что прекращение огня не было даже вот в этот период, который ознаменовал себя там очень небольшое количество там пострадавших или погибших с 27 июля. То есть сложно сказать.
Ну вот прямая речь офиса президента. Украинская сторона со своей стороны будет делать все возможное и даже невозможное. И мы надеемся, что такая договоренность будет достигнута. То есть имеется в виду встреча лидеров стран нормандской четверки. Отмечается, что украинская делегация сегодня будет поднимать и вопрос о возобновлении процесса обмена заложников, который остается одной из приоритетных задач руководства Украины. Андрей Ермак отметил, что украинская сторона выполнила свое домашнее задание и выразил надежду, что удастся достичь, цитата, «очень серьезного продвижения в этом вопросе». Благодарю. Мы обсуждали встречу советников глав нормандской четверки, которая началась сегодня в 3 часа дня по Киеву с моим коллегой Александром Демченко.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Почему Россию на Западе называют теневым государством? Верят ли западные столицы, граждане демократических государств, российским СМИ и кремлевским политикам? И как Кремль пытается оправдаться перед Западом за войну на Донбассе, отравление Алексея Навального и вмешательство в внутренние дела в Беларуси? Об этом мы поговорим в студии с нашей гостьей. Сегодня это медиаэксперт Татьяна Попова. Она с нами по скайпу. Татьяна, здравствуйте.
Добрый день.
Надеюсь, к нашему разговору также присоединится и британский независимый журналист Андрей Остальский. Друзья, присоединяйтесь и вы. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Поясню повод, по которому мы общаемся с Татьяной Поповой. Татьяна взяла интервью иностранного корреспондента британской, ну, по сути, главной серьезной газеты «Гардиан» Люка Хардинга, которого выслали из России в 2011 году. Также недавно Люк Хардинг презентовал свою книгу, которая называется «Теневое государство. Убийство, сеяние хаоса и переделка Запада России». Вот она уже произвела такой достаточно большой эффект в западных столицах. Об этом вот поговорим еще, в частности, с Андреем Остальским. Татьяна, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, не все, наверное, знают, кто такой Люк Хардинг, да, и почему он считается личным врагом Владимира Путина. Поясните, пожалуйста, расскажите об этой личности.
Но он, на самом деле, его слышали наверняка многие, потому что по его книгам снят фильм «Сноуден» и фильм про Ассанжа. Также вместе с Ассанжем он работал над книгой по отравлению Литвиненко. Также он написал книгу о вмешательстве в выборы в США и каким образом в штабе Трампа россияне влияли через Манафорта, что потом подтвердил, в принципе, отчет по разведке, который до сих пор еще, вот последняя часть его была недавно только презентована. И вот эта последняя его книга, она уже включает в себя очень большое количество глав об Украине. Также она включает главы про влияние на Трампа и на его окружение, влияние на Брексит. Также там даже есть главы о том, как россияне еще в 2018 году планировали разжигать расовые противоречия за права афроамериканцев в США. То есть то, что сейчас вот выразилось в этих протестах. Вот такая книга достаточно интересная. Естественно, россияне его, ну, не, мягко говоря, не любят. А также он в «Мафия Стейту» написал информацию о имуществе Путина. То есть лично как бы задел.
Оценил Путина, его, так сказать, имущество, да? Кажется, да. 40 миллиардов долларов он его оценил. Кстати, а как он объясняет, откуда он взял вот эту цифру, да? Насколько она вот оправдана, насколько она правдива?
Он говорит, что у него было общение, он, естественно, собирал эти данные, находясь в России. Потом, когда уже он уехал из России, ему это все, ему подтверждали это также россияне, которые уже на тот момент, когда он писал книгу, находились за границей, в Лондоне. Вот как только люди выезжали за границу, у них была возможность более свободно говорить.
Татьяна...
Книга, кстати, последняя начинается с детального пошагового описания отравления Скрипалей. Тоже очень интересно. Читается просто как триллер, хотя ты понимаешь, что это не триллер, а это реальная, ну, документалистика, это нон-фикшн.
Ну вот вы коснулись, да, многих кейсов, которых коснулся Люк Хардинг в своей книге. А вот что новенького в этой книге, вот он поведал, все-таки известные это кейсы, да, и отравление семьи Скрипалей, и вторжение в Украину Российской Федерации, и влияние на выборы, это такие и в Британии, и в Америке, это такие уже сериалы определенные, да, что новенького он предложил вот своим читателям, есть ли там какие-то факты, какие-то доказательства этого вмешательства в внутренние дела других государств, чтобы переубедить, да, вот общество их?
Но он на самом деле приводит всегда ссылки на некие материалы, да, вот по разжиганию межрасовой ненависти. Это досье «Центр», там есть переписка выложенная сотрудников Пригожинского этого ботфермы, и они как раз вот обсуждают там и делают предложение «Биг Боссу», как они называют Пригожина, о разжигании противоречий и конфликтов между афроамериканцами и белыми американцами. Также для меня, например, была интересная информация по Брекситу, вот про эти золотые и бриллиантовые сделки, что Аарону Бэнксу предлагались прииски золотые и бриллиантовые в России. И он очень поддерживал Брексит, вкладывал туда свои деньги. И вот как бы теперь становится понятным, почему. И книга заканчивается, кстати, историей про начало импичмента Трампа, про разговор Трампа и Зеленского, где вот он говорит о том, что прошлая власть там играла немного, начала пытаться подыгрывать вот с этими расследованиями по буризме и так далее трамповской администрации. И Зеленский оказался как бы в... Ну, на стыке этого вот противостояния, где Луценко уже что-то пообещал Джулиане. Там достаточно подробно и интересно. Я прочитала на английском языке за 3 дня 320 страниц на одном дыхании. Просто когда я не работала, я не спала, я читала. Потому что это читается как триллер Ле Карре или Ладлама.
Татьяна, зачем он пишет, с вашей точки зрения, и пояснял ли вам сам Люк Хардинг, зачем он пишет все эти книги, вот бестселлеры, да, по сути, о Российской Федерации, ну, не только Российской Федерации, еще и Джулиана Ассанжа, о чем мы говорили, да, но вот какая цель его, вот, собирать эти факты, общаться вот с разведчиками, с эмигрантами из Российской Федерации, рассказывать это западным обществом, зачем он это делает?
Ну, он считает, он не ответил на этот вопрос, к сожалению, он не вошел в программу, но он ответил, что он хочет доносить правду просто. Вот, а ему становится, у него есть возможность получить эту правду, да, там он ссылается на британских разведчиков, на каких-то американских разоблачителей, да, там на российских разоблачителей. Ему хочется донести эту правду, и он ее доносит в очень хорошей, такой понятной, ну, в идеально просто написанной форме, мне кажется.
А в чем правда, Татьяна?
Ну, правда вот в том, как организованы были эти преступления. Просто, знаете, как очень многие люди, которые занимаются документалистикой или там даже новостями иногда, наши материалы, они не всегда бывают, ну, мы не получаем там миллионных просмотров часто, да. А вот тут человек пишет документалистику, но он делает это настолько интересно, что это становится не просто бестселлерами, а голливудскими потом блокбастерами. Мне кажется, это, кстати, для любого журналиста, который работает в документалистике, хороший пример, как правильно доносить свои мысли до широкой аудитории. У него это получается очень хорошо.
А чего добивается вот Кремль, вмешиваясь в дела иностранных государств, описывает ли Люк Хардинг какую-то стратегическую цель Российской Федерации? Или вот это такая тактическая игра, как часто говорят, что вот Владимир Путин, мол, тактик, главное поссорить союзников, там уже посмотрим.
Не, ну, знаете, как они, конечно, подлецы, но не идиоты. Естественно, это делается почти всегда с какой-то определенной целью. Даже посмотрите вот на какие-то конфликты такие жесткие, да, где идут там обстрелы или где идут войны, да, Сирия, нефть, Иран, вход в иранскую нефть, Ливия, нефть, Судан, нефть. То есть задача Путина сделать так, чтобы цена на нефть поднялась, потому что от этого зависит благосостояние России, а также, соответственно, его личное и его окружение благосостояние. Поэтому они там начинают конфликты. Например, в Ливане они поддерживают и Каддафи, и Хафтара, да, сына Каддафи и Хафтара. Причем там работает Вагнер, там идет финансирование, там идут поставки российского оружия, против чего уже пришлось НАТО начать операцию «Сигардиан», где Украина, я надеюсь, будет участвовать. Потому что нас пригласили, насколько мне известно. И там же работают ботафирмы пригожинские. И там они купили медиа, они скупают медиа, они открывают медиа под вот этих вот диктаторов и поддерживают обе стороны, потому что им нужны конфликты в странах, которые добычей нефти могут снизить цену на нефть еще больше.
Управляемые конфликты. Британский журналист и специалист по России Люк Хардинг взорвал небольшую информационную бомбу своей только что вышедшей книгой под названием «Теневое государство». Написал независимый британский журналист Андрей Остальский. Он с нами на прямой скайп-связи. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, как восприняли? Ну вот в Британии, по крайней мере, вот новый бестселлер Люка Хардинга, вы говорите, небольшая информационная бомба, то есть достаточно большое внимание уделено, да, почему этой книге?
Ну, отчасти потому, что Люку Хардингу первому удалось побеседовать с людьми, которые знали, что же содержится в том самом пресловутом докладе о вмешательстве России в британские политические дела, который правительство Джонсона очень долго не выпускало. И сейчас доклад уже известен, поэтому острота вот этого вопроса чуть-чуть ушла. Но в тот момент, конечно, вот, во-первых, эта бомба состояла в этом, что вот я вам рассказываю, что там в докладе есть, чтобы вы имели представление. Второе, на что я хотел бы обратить внимание, вот вы спрашивали, какую стратегическую цель в действиях России на Западе видит Люк Хардинг. Посмотрите на полное название книги. Она называется не просто «Теневое государство», она называется «Теневое государство. Убийство, сеяние хаоса и переделка Запада». Ни много, ни мало. То есть Люк Хардинг, и он не одинок в этом, опасается, что российская стратегия состоит в том, чтобы коррумпировать западную экономическую структуру, западные политические структуры, коррумпировать, наконец, просто общественное мнение, которое, как уже многие отмечали, перестает понимать, где правда, где неправда. Вот это очень эффективные тактики прибегают и российские спецслужбы, и заведения Евгения Пригожина. Очень много им на этом пути удалось сделать. делать. Действительно, очень часто, вот я из своего опыта знаю, что простые британцы говорят, мы уже не знаем, чему верить. С одной стороны так, с другой стороны так. Наверное, все врут.
Андрей, а согласны ли вы со мной, как так вышло, что Британия получается, ну вот, такое, самое пострадавшее, возможно, от информационных, финансовых атак Российской Федерации, ну в Европе, по крайней мере, да, если уже вот не разбираются, что делать, и если Борис Джонсон, премьер Британии, скрывает части вот доклада, да, ну, возможно, скрывает из каких-то политических своих соображений от британского общества доклада о вмешательстве России в дело Брекзита, как так вышло, что Британия настолько зависима от России сейчас?
Ну, я все-таки не стал бы так это формулировать, что она уж прямо-таки зависима больше, чем другие. Скажем, другие западноевропейские государства, может быть, больше даже от энергетических поставок из России зависит, чем именно Британия. И слава богу, пока мы не видим при всех претензиях к внутренней и внешней политике нынешнего кабинета, чтобы он пытался бы как-то приспособиться к России, как-то наладить какие-то неформальные контакты с правительством Путина, как-то оправдать его действия. Ничего подобного мы не видим. Кроме того, вы знаете что? Посмотрите, вот я как раз поражаюсь такому единству. Почти все газеты британские, ну практически все, за исключением, может быть, одной, не отличить их одну от другой, если вы посмотрите материалы по России. То есть абсолютно единодушное, скажем, осуждение вот того, что происходит с Навальным, Алексеем, с попыткой его отравить. Попыткой то, что действует, делает Россия в Украине. То, что Россия делает в связи с попытками запутать расследование о сбитии Боинга и так далее и тому подобное. Все это, в общем-то, абсолютно единодушно и жестко осуждается и правыми газетами Daily Telegraph, и левой Guardian, и центристской Times, и бульварными газетами, такими как Daily Mail и Sun. Вот единственное исключение, может быть, и то в какой-то мере, это «Экспресс-газета», самая такая яро-правая брекситерская газета, которая все-таки проскальзывает там интонации некого сочувствия по отношению к Путину. Почему? Потому что он не любит Европейский Союз. А газета эта абсолютно зациклена на ненависти к ЕС, и поэтому все, кто тоже не любит Европейский Союз, они как бы потенциальные друзья. Но и то я не стал бы этого преувеличивать. Поэтому, с одной стороны, вот эта зависимость, она неочевидна и не абсолютна. Абсолютно. Возмущение, наоборот, вы знаете, что, конечно, вот просто после того, что случилось со Скрипалями в Солсбери особенно, уже вот и простые британцы заговорили о том, что это вы русские, да, вы там мне ничего там в чай не подмешаете или на дверную ручку или на ручку моей машины не намажете. Это всеобщее. Я даже устал уже отбрехиваться, уже не хочется признаваться, что русский. Понятно, что это зачастую наполовину в шутку говорится, но уже до простых британцев дошло, что Россия вообще-то угроза.
Андрей, ну вы говорите вот о мейнстримных британских изданиях, а в социальных сетях что происходит? Вот касается же Люк Хардинг этих ботаферм, да, удается ли им, возможно, сформировать какое-то определенное общественное мнение среди британцев, в частности, да, и во всем Европейском Союзе касательно Российской Федерации, ну хотя бы такое мнение, что не все так однозначно, ведь в этом-то цель России, да, добиться вот такого впечатления, такого осадка, о котором вы говорите, даже рядовые британцы говорят, мы не знаем, кому верить.
Да, конечно, вот в соцсетях видно, что чего-то сумели добиться российские спецслужбы и Пригожин, но тоже я бы не стал преувеличивать значение этого. Да, есть сектор соцсетей, где вот это все четко проскальзывает. Но как бы я бы хотел сказать, что Кремль, он сам работает в этом смысле против себя. Он часто своими такими уж больно резкими и невероятными действиями, он фактически перечеркивает свои собственные успехи. Потому что, конечно, после того, что случилось в Солсбери, после этих фотографий, этих двух офицеров ГРУ, совершенно в наглую расхаживающих по Великобритании, совершенно ясно, что они это совершили, после того, что с Навальным вот сейчас случилось и так далее и тому подобное, то это как-то тоже входит и в обсуждение соцсетей и становится своего рода противодействующим фактором. Британцы начинают говорить: да, мы, может быть, и не понимаем, кто врет, кто говорит правду. Своему правительству мы не очень уже верим. И, может быть, и оппозиции не очень верим. Но Россия, видимо, это какая-то держава страшноватая, надо бы как-то от нее держаться и в стороне. Но это, я повторяю, сам Кремль против себя в этом смысле работает весьма успешно.
Я напомню, это медиаэксперт Татьяна Попова и независимый британский журналист Андрей Остальский. Говорим о том, как Кремль пытается обмануть западные столицы и общество демократических государств. Татьяна, откуда такое название «теневое государство»? Что имел в виду Люк Хардинг, о чем он хотел рассказать?
Ну, кстати, я хотела сказать, что медиа же не все в Британии полностью независимы от России. Например, известно, что Evening Standard и Independent принадлежат Лебедеву, как их компании Лебедевых, где отец был официальным резидентом КГБ в Лондоне еще при советское время, и потом остался там. И насколько я помню, что последний ужин Бориса Джонсона перед тем, как он объявил о том, что он становится на сторону Брексита, он как раз был с этим младшим Лебедевым. Вот, поэтому там в прессе Британии не все однозначно. Если посмотреть обложки London Evening Standard и Independent, там будут такие вот, часто очень неоднозначные вещи, типа как у нас вот с газетой «Вести». Если вот проводить аналогии, то это вот аналогично украинской газете «Вести».
Манипуляции, да, некоторые, Татьяна?
Да, манипуляции. Почему Shadow State? Потому что очень многие вещи делаются скрытно, да, то есть это скрытое влияние через подкуп политиков, через скупку медиа, через бета-фирмы, через там советников военных, ну, вот такие вещи, которые они не афишируют официально. То есть они же официально там не говорят, они даже когда Крым аннексировали, сначала говорили, это были какие-то зеленые человечки, да? То есть они делают эти свои скрытые операции изначально. И они ведут себя так во всем мире, не только в Украине, не только там в Брексите, а и сейчас в Германии, например, ситуация достаточно непростая. Там появилось огромное количество оплаченных русскими немецкоязычных СМИ. Мне это говорит специалист по Германии Сюзанна Спам в одной из моих программ. Она говорит, мы удивлены, там просто десятки новых СМИ на немецком языке, которые таргетируются уже на немцев. Если они до этого, например, при выборе альтернативы для Германии, это ультраправая партия, которая зашла первый раз в Бундестаг на последних выборах, они таргетировали русскоязычную диаспору, то сейчас они уже таргетируют очень серьезно обычных немцев. И я боюсь, что это будут такие очень непростые выборы, например, для той же Германии.
Татьяна, а вот Люк Хардинг как оценивает степень вмешательства Российской Федерации вот в американские выборы, в Брексит? Вот насколько бы они были возможны без российского вмешательства? Вот какие кейсы удалось, получается, воплотить Российской Федерации на западной арене?
Ну, насколько я поняла его мнение, что, на его взгляд, Брексит – это… Понятно, что русские всегда берут какую-то существующую в
обществе проблему. Раздувают ее, да.
Либо они ее создают. Например, проблема беженцев, иммигрантов, она же создана от того, что они бомбили Сирию, да? И появились мигранты, да, дополнительные. И это они начали разжигать эту историю. Вы помните, она была не только, кстати, в британской прессе, они были там, в немецкой прессе произносила беженцами девочку. То есть они начали разжигать эти внутренние противоречия, вовремя надавили на болевые точки и подкупили этого Аарона Бэнкса, как я поняла из слов Люка в интервью и из его текста в книге. И он оплатил эту кампанию по Брекситу. Вот как это было, на мой взгляд. И в этом участвовал напрямую посол, напрямую сотрудники посольства, он называет их фамилии, достаточно открыто об этом всем пишет. По-моему, их выслали только после отравления Скрипалей.
Вопрос Андрея Остальского. Андрей, а вот этим фактом, которые изложены вот журналистам издания Guardian, Люком Хардингом, как-то сопротивляются в Британии? Ну, делают ли выводы из вот этих попыток вмешательства? Есть ли какие-то государственные программы или что-то подобное для того, чтобы противодействовать гибридному вмешательству Кремля во внутренние дела европейских государств?
Ну, вот Люк Хардинг как раз возмущается в своей книге совершенно справедливо, что при всей риторике, в общем, осуждающей действия России, При этом конкретных действий не предпринимается. Каких-то гарантий, которые бы обеспечили невмешательство России в будущем, ничего не делается. Один только горячий воздух, как говорят англичане. Да, возмутительно, безобразие. Мы будем вместе с Европейским Союзом там говорить о санкциях и так далее. И, наверное, о санкциях будут говорить, и что-то такое может быть предпринято. Но вот защитить внутреннюю политику Британии, вот пока ничего из этого не произошло. Я, правда, хочу немножко поспорить. Я достаточно регулярно читаю британскую прессу. Откровенно пропутинских материалов ни в Evening Standard, ни в Independent, действительно принадлежащих Евгению Лебедеву, я не видел. Может быть, иногда у меня возникало такое ощущение, что пора бы вам высказаться и порезче, как высказываются другие почти все газеты. А вроде бы тема, если не замалчивается, то куда-то на внутренние страницы переносится. Но Евгений Лебедев старается все-таки быть осторожным. Он понимает, что внимательно теперь следят за каждым словом в его изданиях. И если там вдруг появится эдакая пропутинская линия, то это будет колоссальный скандал, который подхватит немедленно все газеты. Другое дело, что, конечно, вот введение Евгения Лебедева в Палату лордов вызвало почти всеобщее возмущение. Вот мои друзья, например, просто в ужасе и не понимают, как это возможно, что совершил такого своим там 40 годам этот молодой человек, ничего не заработавший, ничего не сделавший, все же отец его на самом деле создал. Почему он должен быть теперь лордом? Что за прецедент? Но это другой вопрос. А мы же говорим сейчас о прямом проникновении российском в британскую политику. Вот все-таки на этом Евгения Лебедева пока не поймали.
Ну вот газета «Вести» тоже не высказывается в Украине в поддержку Владимира Путина, да, но замечаются медиаэксперты определенные манипуляции в ней. Благодарю Андрея Стальского, независимого британского журналиста, отпускаем его, ему, к сожалению, нужно уходить. Вопрос Татьяне Поповой. Татьяна, ну вот говорит Андрей, что реакции ноль со стороны, по крайней мере, Британии на вот эти вот угрозы, на вот эти уже прописанные алгоритмы и методички Кремля по влиянию на внутренние дела стран. Почему этой реакции так мало? Почему это медленная бюрократическая машина или есть лобби российское, которое вот прикрывает, оставляет лазейки для российской пропаганды и российского влияния?
Ну, во-первых, признать любому правителю, что там он выиграл в результате, или там Brexit произошел в результате в том числе вмешательства в России, достаточно сложно. И, ну, я думаю, что в том числе, ну, во всяком случае, Люк говорит о том, что вот Борис Джонсон не расследует достаточно ситуацию по влиянию россиян из-за того, что он как бы на фоне этого Брексита где-то до этого был мэром, потом был министром иностранных дел, а потом стал премьер-министром. Но, кстати, мне показывали еще, когда был премьер-министр Мэй, мне показывали обложки, специально один сотрудник одного ГО британского показывал обложки London Evening Standard и Independent. Там, знаете, там была просто очень такая уничтожательная критика, очень разжигающие противоречия заголовки, очень неприятные фотографии. То есть это такая, это тонкая манипуляция, это не прямое, там, знаешь, давайте сфотографируем Путина и напишем, что он великий. Нет, давайте напишем, что у нас есть проблемы, у нас в британском обществе есть такие проблемы, у нас есть вот эти проблемы, вот эти. И эти проблемы иногда действительно есть, иногда им просто, иногда это из мухи делается просто слон. И это такая очень тонкая работа, профессиональная, но я уверена, что все равно это работа спецслужб. Вот это мое субъективное мнение, то же самое пишет у себя Люк Хардинг, и я с ним согласна.
Татьяна, ну видим в последнее время, что Россия не сбавляет оборотов, да, подозревают ее в отравлении оппозиционера Алексея Навального, подозревают, что хочет совершить аншлюс Белоруссии, тоже Российская Федерация, ну то есть ком становится только больше. Вот как это сейчас преподносится на Западе, тоже ведь пытаются каким-то образом оправдаться, наверное, в глазах западных политиков, западных обществ Российская Федерация, или расчет делается на другое, на то, что они скорее привыкнут, что вот Россия вот такая, и вот она будет так делать?
Слушайте, если вы помните, по Боингу у России было там в общей сложности в первый же месяц порядка 20 разных версий, которые иногда друг другу абсолютно противоречили, да, там от того, что это были мертвые тела изначально в Боинге, там до того, что это был летчик Волошин на истребителе, украинский БУК, испанский диспетчер был выдуман россиянами. То есть здесь будет и происходит точно такая же история. То есть они будут находить разные версии того, что происходит. Но там в Беларуси, например, они рассказывают, что их атакует Запад, НАТО и так далее. с одной стороны, с другой стороны, самого Лукашенко. Они загоняют, так сказать, за поребрик, да, так, чтобы он уже не был не рукопожатым на Западе. И, конечно, это достаточно тяжелая ситуация. Я считаю, что сейчас реально происходит аншлюс в Беларуси. И ну, тут трудно отрицать, потому что они уже откровенно дарят Лукашенко карте Российской империи, где Белоруссия — это 4 русские губернии.
Да, вот сегодня подарили ему вот эту карту. Спасибо большое. Это была Татьяна Попова, медиаэксперт, а также независимый британский журналист Андрей Остальский. Мы говорили о том, как Кремль пытается обмануть Запад. Вот можете найти ссылку в описании к этому видео в YouTube. Интервью с Татьяной Поповой, с Люком Хардингом, иностранным корреспондентом газеты «Гардиан». Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжаются.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас полистаем свежую прессу.
Согласие на инспекцию позиций вооруженных сил Украины около поселка Шумы с участием представителей группировки ДНР – тактическая ошибка, которая приведет к большим политическим последствиям в стратегическом плане. Это утверждает военный эксперт Олег Жданов, пишет сайт «Апостроф». По мнению эксперта, Украина как суверенное государство вообще не должна была обращать внимание на слова Пушилина, разве что попросить миссию ОБСЕ более тщательно промониторить те позиции в Шумах. И 7 сентября, когда боевики первый раз угрожали обстрелом, украинская сторона должна была просто находиться там вместе с миссией ОБСЕ, и если бы обстрел состоялся, представители мониторинговой миссии должны были это зафиксировать и уже предъявлять претензии. И тут напрашивается вопрос, а кому предъявлять эти претензии? Жданов утверждает, что Владимиру Зеленскому, чтобы решить проблему конфликта на востоке Украины, нужно набраться политического мужества и ответить на один единственный вопрос – кто вторая сторона конфликта? Подробнее читайте в материале «На колени перед боевиками», какую ошибку допустил Зеленский. Военный обозреватель Юрий Бутусов утверждает, что российские оккупанты, несомненно, продолжат попытки продавить президента Зеленского на дальнейшие уступки. Россияне понимают, что Зеленский на местных выборах проводит кампанию, рекламируя отсутствие гибели украинских воинов как свое главное достижение. Поэтому они будут угрожать обстрелами, используя это как инструмент влияния. При этом, как отмечает обозреватель, офис президента, пытаясь прекратить перестрелки на Донбассе, не устраняет причины войны, пребывания российских войск на Донбассе. И отвечать за это государственные деятели должны самостоятельно. То есть, как отмечает Бутусов, если решили приводить так называемых инспекторов из России, значит, пусть верховный главнокомандующий берет за руку российских генералов и сам ведет, куда считает возможным. И требовать по телефону исполнения таких решений от армии, испытавшей трагедию Иловайско-Луганской и Донецкого аэропорта, это значит неадекватно оценивать обстановку и страну, утверждает Юрий Бутусов. 8 сентября Лиман всколыхнула весть о пожаре в Свято-Петропавловской церкви. Это старинный деревянный храм, построенный еще в середине 19 века. Его разрушение огнем стало серьезной потерей для города и региона. Об этом пишет сайт своей сети. Интернет-издание отмечает, что этот храм был уникальным сооружением. Его историю подробно исследовала жительница Лимана Людмила Клименко. По ее словам, с Петропавловской церкви фактически начался город Лиман. Тогда он назывался Войсковая Слободка Нижний Лиман. По словам настоятеля храма, протоиерея Владимира, в управлении архитектуры и в архивах, конечно, сохранились чертежи аутентичного сооружения, однако церковь вряд ли будет отстраивать такой же храм. Скорее всего, это уже будет современное здание. Подробнее в статье «Тут был храм Петра и Павла».
США приостановили клинические испытания одной из вакцин против коронавируса. Участник третьей фазы испытаний заболел воспалением спинного мозга. Однако, как говорят ученые, связь между прививкой и болезнью пациента полностью не подтверждена. Подробнее в материале журналистов «Голос Америки».
Фармацевтична компанія AstraZeneca у середу оголосила про призупинення третьої фази клінічних випробувань вакцини після того, як один з учасників у Великій Британії захворів, як повідомляється, на запалення спинного мозку. Очікується, що хворий одужає. Науковці підкреслюють, остаточних доказів щодо зв'язку захворювання пацієнта на запалення спинного мозку та щеплення поки немає.
Вакцину дають великій кількості людей. У будь-який час випадково цілком може статися так, що виникають якісь хвороби. Так що те, що відбулось, цілком нормально. Критично важливо зараз зробити паузу і провести ретельне розслідування.
І таке розслідування вже почали. Скільки воно буде тривати, невідомо. Міністр охорони здоров'я Великої Британії заспокоює громадськість.
Це лише доводить, яку величезну увагу ми приділяємо аспекту безпеки потенційної вакцини.
Цього тижня 9 ведучих розробників вакцини проти COVID-19 оприлюднили обіцянку дотримуватися найвищих стандартів безпеки. Раніше цього року адміністрація США запустила кампанію «Нищівна швидкість», яка виділила 10 мільярдів доларів для пришвидшення роботи вакцини, яка, як очікується, має з'явитися на початку наступного року. Центри з контролю та запобігання захворюванням наказали відомствам з охорони здоров'я по всій країні розробити плани вакцинації вже до жовтня. У решті світу принаймні 7 інших потенційних вакцин проходять третю фазу клінічних випробувань, у яких беруть участь тисячі волонтерів. Навіть коли вакцина буде затверджена для використання, на її запуску масового виробництва піде певний час. На сьогодні лише одна вакцина у світі була затверджена для використання – російський «Спутник-5», який, за планами російського керівництва, стане доступним для населення Росії вже у жовтні. Експерти висловили занепокоєння щодо безпеки цієї вакцини, оскільки вона не пройшла третьої фази клінічних випробувань. Наталія Леонова, Генрі Ріджвелл, Олександр Даниленко, «Голос Америки».
Украинские события сошли с первых полос чешских газет и выпусков новостей на телевидении. Но для молодого поколения документалистов Украины остается страной больших творческих возможностей. Местом, где можно увидеть поведение человека в предельных ситуациях, расспросить о пережитом, переоткрыть для себя основные жизненные ценности. Чтобы снять таких людей, даже не надо далеко ехать. Достаточно поискать в Киеве, где уже давно не стреляют. Но Майдан и война на Востоке изменили людей, научив их полагаться на себя и друг на друга. Навыки, которые в благополучной Западной Европе, казалось бы, уже почти утрачены. Моей коллеге Марии Щур удалось побывать на премьере одного из таких фильмов и поговорить с его автором. Она с нами на прямой телефонной связи. Мария, добрый день.
Добрый день, коллеги.
Расскажите, что за фильм такой и о чем он?
Фильм называется «У Киеве не стреляют». Это встречка на 30 хвилин молодого чеського режиссера и сценариста Якуба Шедого. Він із командою чеських колег побував у Києві і протягом 3 зим вони знімали документальний фільм про те, як українці навчилися організовуватися і допомагати одне одному. Наприклад, одним із героїв цього фільму є ветеран війни на Донбасі Устальцов, він Леонід Устальцов, який в Києві і організував піцерію. Це чоловік, який сам повернувся з Донбасу і знав, які проблеми, з якими проблемами стикаються ветерани, що їх не хочуть приймати на роботу, що їх побоюються, що вони, повертаючись назад, своє звичне середовище так само дуже важко знаходять спільну мову зі своїми колишніми друзями. А в середовищі ветеранів почуваються досить затишно. І він запросив їх до себе, організував цю пецерію. Далі незвичні, можливо, для загального українського слухача історії про те, як колишні наркозалежні організовуються у спільноту, і ці люди шляхом читання Біблії, розмов між собою, співжиття повертаються знову до суспільства. Дуже цікава була ще одна історія про те, як з Донбасу втекла одна сім'я, батько в цій сім'ї з Лівану. Четверо дітей, дружина, з якою він познайомився на Донбасі, їм допомагала католицька церква. І ось ці режисери прийшли на святкування Різдва до цієї родини. Цей день, колеги.
Мария, как восприняли этот фильм вот в Чехии?
Називається «У Києві не стріляють». Це стрічка на 30 хвилин молодого чеського режисера і сценариста Якуба Шедого. Він із командою чеських колег побував у Києві і протягом 3 зим вони знімали документальний фільм про те, як українці навчилися організовуватися і допомагати одне одному. Наприклад, одним із героїв цього фільму є ветеран війни на Донбасі, Устальцов, він Леонід Устальцов, який в Києві і організував піцерію. Це чоловік, який сам повернувся з Донбасу і знав, які проблеми, з якими проблемами стикаються ветерани, що їх не хочуть приймати на роботу, що їх побоюються, що вони, повертаючись назад, своє звичне середовище так само дуже важко знаходять спільну мову зі своїми колишніми друзями, а в середовищі ветеранів почуваються досить затишно. І він запросив їх до себе, організував цю піцерію.
Спасибо большое, Мария. Ми вот надеемся, что смотрим, сможем посмотреть в Украине уже этот документальный фильм. Это была моя коллега Мария Щур.
Закладка. Открываем Донбасс. Находясь в отпуске и наблюдая мирную жизнь, я все пытался понять, для чего я ушел на войну и что вообще делаю в зоне боевых действий на Донбассе. Оказывается, можно совершенно спокойно и беззаботно жить не постоянным выбором между жизнью и смертью, а между различными способами получения удовольствия. Ведь большинство людей в мирной жизни живут именно так, и ничего плохого в этом не видят. Ладно, женщины и дети, но также живут и здоровые мужики, способные с оружием в руках защищать родину в то время, как зачастую это приходится делать пожилым и не совсем здоровым. Основная мотивация таких мобилизованных дедов обычно выражается так: «Я пошел в армию, чтобы не забрали моего сына». Получается, что дети могут чувствовать себя спокойно в мирной жизни благодаря тем, кто оберегает это спокойствие на Донбассе. Александр Ткаченко. Заметки боевого психолога.
Запомни эту страницу.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Это радио Донбасс Реалии. Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас в эфире выпуск свежих новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем мониторинговой миссии ОБСЕ и действующим премьер-министром Албании Эдди Рамой. Об этом сообщает офис президента. По данным ведомства, стороны обсудили ситуацию на Донбассе. Президент Зеленский привлек внимание к нарушениям договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований, в частности обстрелов ими украинских позиций, происходивших 6 и 10 сентября. Председатель миссии ОБСЕ со своей стороны поддержал усилия украинской страны, направленные на достижение мира в регионе и заверил в готовности албанского председательства способствовать восстановлению мира. Главный врач Покровской городской больницы скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Отмечается, что это уже 26-й летальный случай, зарегистрированный в Донецкой области с начала пандемии. Напомню, за минувшие сутки диагноз COVID-19 в регионе подтвердили у 90 человек, в том числе у 5 детей и 1 медработника. Переселенцы и участники боевых действий на Донбассе могут подавать заявление на получение льготного кредита на приобретение жилья. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. По данным ведомства, до конца года на эти цели предусмотрено 14,5 миллионов гривен, которые будут поровну разделены между переселенцами и участниками ООС. Льготный кредит с процентной ставкой 3% годовых предоставляется сроком до 20 лет, но не более чем до достижения заемщикам пенсионного возраста. В 2019 году льготные кредиты на приобретение жилья получили 198 семей, из них 98 семей переселенцев и 100 семей участников ООС. Избирательный адрес для участия в местных выборах сменили более 90 тысяч граждан Украины или 1,5% от количества избирателей, которые могли бы его изменить. Об этом сообщил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. По его словам, к сожалению, это небольшая цифра. Напомню, 10 сентября был последний день, когда можно было изменить место голосования на местных выборах. Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. В центре Луганска открыли бюст первого главаря группировки ЛНР Валерия Болотова. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Бюст установили на площади героя Великой Отечественной войны. Напомню, Валерий Болотов, активный участник захвата зданий в Луганске, назначил себя главой группировки ЛНР в мае 2014 года. В августе объявил о своем временном уходе в отставку со ссылкой на последствия ранения. После этого выехал в Москву. Умер Валерий Болотов в 2017 году в Москве. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Жена Болотова подозревает, что его отравили. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный с переходом в восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 10, днем от 25 до 27 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, вы можете слушать нас в прямом эфире на радиостанциях «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио». Также можете смотреть наши выпуски на YouTube-канале украинской службы «Радио Свобода» и в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Тексты, видео и все материалы, и больше, чем вы можете услышать в эфире, можете найти на сайте украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях. Выбирайте тот, который вам удобно. ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и Телеграм. Подписывайтесь на нас там. Также вы можете там связаться с нашим проектом, предложить нам тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».